о богодухновенности, как учит Слово Божие, как мы ее понимаем, мы и будем сейчас продолжим рассуждение. Мы говорили о том, что Слово Божие можно разделить на две части. Часть повествований – это те повествования, которые авторы могли быть свидетелями сами этих событий или участниками этих событий, или могли слушать рассказ от кого-либо. Например, выход Израиля из Египта, Моисей был свидетелем этому. И кроме этого еще были свидетели тысячи, десятки, сотни тысяч человек. Воскресение Иисуса Христа, этому были свидетели также и 12, и более нежели 500 братьев. Но некоторые события, описанные в Библии, в Слове Божьем, они могут быть, они не могут никак быть узнаны человеком, автором. И мы вспоминали, какие события. Например, сотворение мира. Вначале сотворил Бог небо и землю. Сказал Бог, и земля произвела. Это не мог никто из людей слышать, и никто из людей не мог быть этому свидетелем. Поэтому Моисею, как автору Пятикнижия, эта информация, она могла быть единственным путем, если Бог открыл. Мы говорили, что это откровение Божие, или события, которые произойдут в будущем, происходят в наши дни или произойдут в будущем. Книга Откровения, последняя книга Библии, она начинается словами. Откровение Иисуса Христа, которое дал... прошу прощения. Откровение Иисуса Христа. И Иоанн описывает события, и мы понимаем, что это не те события, о которых он догадывается усилиями своего ума или способностями какими-то, но это то, что Бог открыл, что ему показал Бог. Ну, как бы... то, что он получил непосредственно через Божье откровение. Надо отметить, братья, что в книге Библии описываются, содержатся слова, например, которые принадлежат дьяволу. Мы вспоминали события, что пришли сыны Божьи, между ними пришел и сатана. Иов этого не видел, и Иов этого не знал. Иов не слышал эти слова, которые там были сказаны, и никто из людей не слышал. Подлинно ли богобоязнен Иов? И эти слова, которые сказал дьявол, и они записаны в книге Библии, но Бог не побуждал говорить эти слова дьявола. Или речи друзей Иова содержатся, или высказывания разных людей. Сами эти слова, они не являются богодухновенными, но они записаны в Библии. Братья, богодухновенность, она проявилась в том, что Бог так усмотрел, что вот эти слова, чтобы они были помещены в книгу Библии, записаны для нас. Вот другие слова, которые были там сказаны, они не записаны. Нам иногда интересно, очень интересно, а что еще он там сказал? Но книга Библии нам не открывает. Поэтому богодухновенность Библии в том, что Бог управляет и надзирает за тем, какие истины и в какой форме будут изложены в Слове Божьем. Еще есть, братья, такое понятие «духовное просвещение». Вот, оно отличается от богодухновенности. Для чего нужно просвещение? В общем-то, книга Библии нам открывает, что понимание духовных истин, оно не присуще человеку. Откроем текст, братья, прочитаем к этому. Первое послание Коринфянам. Надо искать не очень бодрых братьев и помогать им ободриться с помощью чтения и истолкования текстов Писания. Первое послание Коринфянам. По порядку, вы не потеряли еще очередность читать? Первое Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Первое Коринфянам, 2, 14.
Человек не понимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем духовно. Угу.
Что говорят эти слова, Игорь? То есть люди этого мира – душевный человек. Можно сказать, ну как, неужели не понимают? Ну есть же там профессор, есть просто люди вот образованные или обычный человек. Неужели он не способен понимать истины Священного Писания? Как вы думаете, братья, способен или не способен? Частично. Конечно, способен. Написано, мы же текст прочитали, не понимает, мы так не прочитали, да, братья? Или написано, не понимает? Не принимает. Вначале сотворил Бог небо и землю. Понимает ли это неверующий человек, о чем идет речь? Да, конечно понимает, что вот есть Бог, и этот Бог сотворил, вот сказал, да будет свет, и стал свет. Верит ли он этому? Нет. Написано, душевный не принимает. Ну, откровенно душевный, он говорит, не может быть. Ну как это? Сказал? Вот сделал, понятно, взял палку, выстрогал там Буратино. Вот это да, это он может поверить, душевный человек. А вот чтоб... Сказал, и свет появился. Из чего появился? Откуда появился? А, не принимает. Братья, более утонченная форма неприятия, знаете какая? Сказал Бог, и человек начинает рассуждать. Вот написано, и было вечер, и было утро, день второй. И душевный человек этого не принимает. Он говорит, как за 24 часа за сутки не может быть. Это геологическая эпоха, понимаете, это там вот 100 тысяч лет, это юрский период, то там все. Не может быть за сутки, как? Друзья, это душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божьего. Просто форма есть более простая, а есть более утонченная. Но, братья, вы скажете, ну а как это? Может, действительно там период такой, или там не период, или... Друзья, ну это как бы отдельная тема, и не об этом только, ведь это касается и других вопросов. Сущность в том, что духовные истины для понимания Слова Божьего необходимо просвещение, то есть чтобы Бог дал понимание Слова. Три текста мы прочитаем, братья, из Слова Божьего, которые вот об этом свидетельствуют. Послание к евреям, 6 глава, 4 стих. Послание к евреям, 6 глава, стих 4. Пожалуйста, читаем. Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного. Братья, здесь из всего этого текста просто на слова «однажды просвещенных и вкусивших дара небесного». Однажды просвещенных. То есть вот в жизни людей наступил определенный момент, когда в их жизнь свет как бы осветил. Однажды просвещенных. Евреям 10 глава, 32 стих. Евреям 10, 32. Прежние дни ваши, да.
Боже, как это тему правильно заглавить, которую мы читаем?
Мы сейчас, тема, что означает богодухновенность. Да, это по поводу богодухновенности. То есть мы сейчас говорим о том, чем отличается вот откровение и богодухновенность. То есть откровение, это мы говорили о том, что это как бы непосредственная передача разуму человеку, человеческого, вот Божьего какого-то откровения, то, что он открывает. А богодухновенность – это как бы руководство Божье за изложением божественной истины. То есть вот Иоанн получил откровение. Бог ему показал события, которые там, ну, на тысячелетие. А богодухновение в том, что эти события Иоанн записал именно, какие события, в какой последовательности, записаны в книге. Вот не все, что Иоанн видел и слышал, записано. Так же, да, братья? Помните в книге Откровения момент, когда Бог говорит, этого не пиши. И нам так, ну было бы на три главы больше, зато как интересно, что ж там такое, вот, почему не написал? Это богодухновенность. И мы сейчас говорим о том, о духовном, о просвещении, что богодухновенность и просвещение. Богодухновенность – это в том, что записано, а просвещение, вот в Евангелии Луки об Иисусе Христе написано «свет к просвещению язычников». Просвещение – это то, что нам, ну, как бы помогает понимать текст, который записан в Божьем Слове, в богодухновенном Божьем Слове. Несколько теорий есть, которые существуют в богословии относительно богодухновенности Слова Божьего. Есть такая теория естественного вдохновения. То есть некоторые считают, что вот богодухновенность, она проявлялась в том, что вот как бы, ну как музыку писали некоторые люди, или как стихи там, или вот поэты. Вот такое вдохновение, и оно побуждало людей писать. Вот. И вот эти книги, которые написаны под таким вдохновением, вот они содержатся в книге Библии. Друзья, но Слово Божье, оно не подтверждает эту мысль. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 13 стих. Апостол Павел там так свидетельствует. Кто-то готов читать там, братья? 1 Коринфянам 2, 13.
Мы возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая Бога.
То есть здесь Павел как бы... Слова апостола Павла опровергают эту теорию. Он говорит, что не от человеческой мудрости изученными словами. Это не то вдохновение, которое посещало там Шекспира или, может быть, Байрона или Пушкина. А это то вдохновение, которое от Духа Святого. То есть слова, которые записаны в Божьем Слове, Дух Святой побуждал. Есть еще такая теория механическое вдохновение. То есть, что вот как бы Бог использовал человека как инструмент. Что взял ручку, и человек пишет, как бы записывает то, что Бог ему говорил. Друзья, эта теория тоже, она не находит, ну, как бы основания никакого в Слове Божьем. Потому что Бог использовал... Ну, способности человека, и это видно по книгам. Например, мы читаем послание к Коринфянам или послание к Римлянам и послание Иуды. И мы явно видим здесь оттенок как бы присутствия автора. Его образ мыслей как бы, вот его стиль изложения. И поэтому все книги в Библии, хоть автор их Бог, и написанные не святыми Божьими человеками, но будучи движимы Духом Святым. И здесь поэтому видно и Божье руководство, что они были движимы Духом Святым. И здесь инициатива человеков, потому что писали святые Божьи человеки. Друзья, есть еще такая теория мысленное вдохновение. То есть некоторые считают, утверждают так, что Бог только идею посылал. Ну, например, мы вот разбирали книгу пророка Агея немножко, одну главу утром, да? Что как бы Бог сказал, вот там стройка стоит, дом молитвы, напиши. А уже у Агея вот, ну какие ему мысли пришли, он то и написал. это как бы мысленное вдохновение, что саму мысль Бог как бы дал одну идею, мысль, что напиши, что плохо, что строительство стоит. А человек это уже облекал в свои мысли или в свои, ну, понятия, вкладывая свои взгляды и так далее. Это тоже не, ну, нет для такого понимания, ну, основания в Божьем Слове. Потому что текст, который вот вначале мы читали, все Писание богодухновенно. То есть не только мысль, идея Писания вдохнута Богом, а все Писание. Но есть еще такая теория частичное вдохновение. То есть некоторые люди утверждают, говорят, что в Библии есть Слово Божье. Библия содержит Слово Божье. И они говорят, Слово Божье – это то, где написано «сказал Бог». Вот это Слово Божье. Братья, такая позиция, она, в общем-то, не библейская. Если мы к этому придем, что в Библии есть Слово Божье. А противоположная мысль какая? Значит, здесь может быть и то, что не Слово Божье. И кто тогда должен установить границы, что вот это Слово Божье, а вот это не Слово Божье? Кто будет таким судьей, и кто будет, ну, как бы таким диспетчером, что двигать вот это Божье Слово? Вот это Бог сказал, а вот это апостол Павел говорит, а это я говорю, а я думаю, что и я имею Духа Святого. Вот, это не Бог сказал, это Павел сказал. А вот это Бог сказал. Братья, так эта позиция будет неправильная. То есть, в общем-то, мы придерживаемся такого взгляда на Слово Божье, который отражен в самом Писании. Апостол Павел пишет в послании к Тимофею, как бы этот второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно». И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание богодухновенно. Поэтому мы так и понимаем, что Библия – это Божье откровение человеку. И Библия, я это определение прочитаю, братья, поскольку оно неплохо записано, и я не смогу так передать своими словами. Библия есть откровение Бога своему творению. Безошибочное водительство было над теми, кто писал ее. И в ней нет смысловых ошибок и неправильных фактов. То, что изложено в Библии, является проявлением идей Духа Святого. И он ответственен за каждое слово этой книги. И он ответственен за каждое слово этой книги. То есть, братья, мы верим, что Библия – это Слово Божие, автор которого – сам Бог. И писали его святые Божьи человеки, как пишет Петр, будучи движимы Духом Святым. И что Дух Святой при написании, он удерживал авторов от ошибок. Здесь в этом определении есть, содержится эта мысль. Нет смысловых ошибок. То есть мы можем найти, кто-то мне говорил, вот вы говорите, в Библии нет ошибок, а вот там где-то в параллельных местах не так написано, или а вот опечатка там. Хотя если говорить в общем, как о книге, братья, то даже если говорить о каких-то грамматических ошибках или опечатках, то в общем-то в книге Библии практически все издания, они достаточно качественные, и трудно найти опечатку какую-то. Кто-то думая тут, что при переводе, может быть, какие-то ошибки или были допущены. Только отчасти здесь это имеет место. Бог, когда давал Слово Свое человекам, Он давал с учетом той особенности, что там, в Вавилоне, произошло множество языков. Поэтому суть Библии не в точности, вот, как буква написана, а суть Библии в том, что Дух Писания, мысль, само откровение, оно содержится не в одной фразе, оно содержится во всем Божьем Слове. И поэтому мы и говорим, что для того, чтобы какую-то доктрину или учение выводить, недостаточно одного текста. А эта мысль, она должна прослеживаться во всей Библии. И мы так легко находим, скажем, когда мы рассуждали о Божьем триединстве, то мы видим, что это не один какой-то отдельный текст, который то ли так буква, то ли не так. А что это учение, как бы отдельные места Священного Писания, они согласуются, между собой дополняют одно другое и так далее. И поэтому вот слова моего товарища, брата и друга, которого я вам уже, наверное, говорил, что он сказал: «Эта книга мне дал Бог». Потому, когда я приду на небо, я скажу: «Ты мне эта книга дал, как написано, я так жил». Вот так, чтобы наша была позиция, понимание, что Библия – это Божье Слово. И понимание того, что понимать Библию, открыть ум к разумению Писания, как Слово Божье говорит, Бог, чтобы мы молитвенно подходили к чтению Слова Божьего и с таким авторитетом, что это есть Божье Слово. То, братья, о чем мы говорим, пользоваться там или симфонией с ключом, это полезно для нашего понимания, для возрастания духовного, но все-таки, чтобы мы помнили, что вся литература всего мира, она нам не откроет ум к пониманию Писания. Она может в этом помочь, но открыть ум к разумению Писания – это то, что делает Бог. Как Христос своим ученикам, они видели, они знали, они у лучшего учителя учились не один день, а на протяжении нескольких лет. Но уразуметь Писание, это произошло не раньше, чем открыли ум к разумению Писания. Какие дополнения, братья, вопросы по поводу?
Я не уловил связь. Если Библия – это Слово Божие, откуда берутся там не богодухновенные слова? А если это не богодухновенные слова там присутствуют, то почему мы называем всю Библию Словом Божиим?
Братья, богодухновенность Библии, она проявляется в том, что слова, которые здесь записаны, записать их побудил и проследил Бог, чтобы в какой форме были записаны, например, слова, ну, врага человеческого, слова дьявола. И поэтому это Слово Божье. Слово Божье почему? Потому что при помощи всего, что здесь написано, Бог себя открывает людям. Ну, например, если бы обо мне или я о себе вам рассказывал. Ну, например, я бы о себе вам рассказывал и сказал: вот, там брат Денис обо мне говорит так, что-то он такой там толстенький, там рост какой и все. Вы бы сказали: ну при чем тут Денис? Ну, потому что он так меня обрисовал, со стороны видней, да? Сказать: это к тебе никакого отношения не имеет. Имеет. Вот здесь содержится свидетельство о Боге некоторых людей. Помните, мы о качествах Божьих говорили? Всевидящий. И мы, Бог не сказал: я всевидящий. Как бы не такой текст мы читали, мы читали свидетельство Агари. Она говорит: Бог – это источник живого, видящего меня. И мы говорили, что Эль-Рои – это имя Божье, всевидящий, Бог, живой видящий. Это откровение Бога человеком о себе. Эта книга – Слово Божье, потому что словами, которые записаны здесь, Бог не только людям себя открывает, но Бог еще дает способность людям понимать свою волю. И поэтому мы и говорим, что сами слова, которые, например, ну, записаны слова безумца. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». В чем богодухновенность этих слов? Не в том, что эти слова в устах глупца прозвучали, а богодухновенность этих слов в том, что Бог повелел это записать. И чтобы мы, когда слышим такие слова, чтобы мы понимали, кто их говорит. И не больше этого. Прошу прощения за неясность изложения, братья. Вопрос или дополнение у кого еще? Лица братьев спокойные, устремленные вдаль. Ну, если говорить... Братья, если говорить... Вот есть предмет, который прошлый год... Я, правда, отсутствовал, но братья говорят, что преподавался. Прошлый год было сравнительное богословие, такой у вас предмет. Ну, апологетика, точнее. Вот апологетика... Она как раз и занимается, сравнивая различные доктрины, различных учений. И отчасти, я сейчас эту часть стараюсь пропускать, но не затрагивая ее, имея в виду, что в следующем году, если Бог позволит, мы будем этим заниматься, будет на курсах предмет апологетика или сравнительное богословие. Мы тогда будем сравнивать. Но вот сейчас, говоря о Слове Божьем, я несколько теорий таких упомянул. Ну, например, ну, там частичная богодухновенность вспомнили. И мы сказали, что ну, как мы верим, доктрина, как мы понимаем, мы веруем в полную богодухновенность Писания, что не части здесь Слово Божье, а что вся книга Библия – это вдохновенная Богом. Что здесь нет ошибок, что, например, вот не надо было про этот грех Давида писать, зачем тут написано, это просто вот, ну, ошибка Самуила, что он записал это. Да, или там ну, автора книги Царств, может быть. Мы верим, что Бог следил, и откровения посылал, и побуждал Духом Святым писать, и кроме этого контролировал, чтобы было написано то, что должно быть написано, и чтобы не было написано ничего лишнего. Хотя при этом написанное носит и индивидуальный отпечаток автора. Например, мы легко сможем, если бы я сейчас 2-3 стиха прочитал из послания Иуды, 2-3 стиха из послания Павла к римлянам, вы бы на слух отличили, кому принадлежат эти послания. То есть сам стиль написания, форма передачи божественной мысли, она отличается, скажем, у Павла и Петра, или у Иуды и у Матфея. Вот. Поэтому сами доктрины, они должны находить подтверждение в Слове Божьем. И некоторые из них очевидны, а о других споры ведутся десятки или тысячелетия даже. Там 2000 лет есть спор какой-то, да?
А вот какое отношение у дьявола к Слову Божьему? Вот когда он крестясь в ушах, он процитирует
Ну, мне трудно, сложно немножко сказать. Отношение, ну, могу сказать, что он повинуется Слову Божьему. То есть это некоторые тексты Писания, они нам открывают, что дьявол Слову Божьему повинуется. Например, то, что Бог сказал, коснись, только сохрани его душу. И он коснулся. Или ну, скажем, бесы там повиновались Слову Иисуса Христа, когда он повелел, и они вышли и бросились там в стадо свиное, разрешение спрашивались. Вот. А к написанному Божьему Слову мы видим, что у него нету как бы такого страха. Некоторые думают, что вот какое-то знамение там или еще что-то, оно может страх на дьявола навести. Нет, мы находим, что он принимает вид ангела света, и даже людей способен искушать через Божье Слово. То есть человек Иисус Христос, когда был во плоти человеческой, то сатана старался искушать его через Слово Божье. И с этим сталкиваются некоторые люди. Например, начинают читать книгу Библию, и их внимание привлекают слова, которые занимают их воображение и вызывают у них нечистые мысли, какие-нибудь скверные помыслы и так далее. Это искушение дьявола. Поэтому, в общем, сказать, что там сатана любит Божье Слово, нет, конечно, мы понимаем, что это враг и противник. Но большего сказать, вот, мне сложно сказать, вот как к написанному Божьему Слову, как он относится. Да, пожалуйста. Ну, это на своем месте. Надо молиться, потому что ум к разумению Бог открывает, братья. Поэтому и человеку, вот Николай Степанович говорил, что дали читает человек, не понимает или трудно читать. Ты сначала помолись. Человек помолился, и ему Писание начинает открываться. Братья, независимо, мы даем, мы объясняем, слава Богу, мы это должны делать. Но мы еще должны молиться о человеке, которому мы дали. Моя мама, она знаете, как начала читать? Когда мой отец дал ей Библию и сказал, что вот почитай. Ну, и где-то отчасти, наверное, дал совет, ты лучше там Евангелие почитай. И она сама рассказывает, она открыла Новый Завет, открыла Евангелие от Матфея и прочитала. Авраам родил Исаака. И она больше не стала читать. И больше года она не хотела даже и открывать. Она только усмехалась, когда отец пытался как-то ее... Ну, он церковь стал посещать. Начал ее побуждать, что там почитать. А то я уже читала. Вот, а потом призналась честно. Говорит, что я прочитала, мне стало смешно. Что кто же это писал? Человек, который имеет такие представления, что Авраам был способен родить Исаака. Вот такое представление, друзья. То есть дьявол, искушая Иисуса Христа, он пользовался Божьим Словом. То есть сатана не боится Библии, как книги. Некоторые так думают, там ага, положили где-то в автомобиле, и уже это как охранная грамота. Нет. Дьявол боится Слова Божьего. Он знает его силу и так далее. Но речь идет не просто о книге, как вот напечатанной книге. Поэтому Слово Божье имеет силу, но для понимания Писания необходимо, чтобы Бог открыл ум. И обязательно, если мы читаем Слово Божье, надо молиться, чтобы Бог помогал нам понимать. Усилиями человеческого разума, друзья, кроме лжеучения, ничего мы не изобретем. Пожалуйста. Братья, вот это подразделение, что вот это сказал сам Христос. Мы иногда пользуемся этим в проповеди, когда мы говорим, Христос сказал, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. Но, братья, помните, мы читали послание к фессалоникийцам. Хотя то, что, например, вот на герменевтике братья предлагают, чтобы мы обращали внимание, кому принадлежит эта фраза, кто ее сказал. Ну, я же вам вчера говорил об атеисте, который сказал, в Библии написано, нет Бога. Вот, но подожди, кто это сказал? То есть, кому принадлежат эти слова? Кем они сказаны? С какой целью? Для чего? Конечно, все эти вопросы мы должны задавать. Братья, но делать подразделение, что вот эти слова принадлежат Иисусу Христу, а эти апостолам. Поэтому вот то, что Христос сказал, буду слушаться, а то, что апостолы, не буду слушаться. Или можно немножко игнорировать, можно понимать иначе. Друзья, вот посмотрите, как пишет Павел в послании к Фессалоникийцам. 2 глава, 12-13 стих. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». То есть Павел о своих словах и о словах своих сотрудников говорит, вы их приняли как Слово Божье, оно такое и есть поистине. То есть так же, как слова Иисуса Христа, так и слова апостолов, это слова, которые были вдохновлены Духом Святым, и это Слово Божье. Нет, нужно помолиться, сделать перерыв.